В наших листочках 13-я тема, братья, она звучит так: «Влияние на церковь, обольщение греха». Это такая серьезная тема и большая, что я в переживании, как ее преподнести. И думаю, что если будут рассуждения, вы намного ярче, шире и глубже затронете эту тему. И рассуждая об этом, я думаю, что я повторюсь в каких-то суждениях и прошу снисхождения, что, может быть, моя проповедь будет в молодежном направлении. Хотелось, братья, воспользоваться одним образом, который записан в Деяниях апостолов, 20 глава, 7 стиха, Деяния апостолов, 27, это из жизни апостола Павла. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Мне вот этот юноша, он очень нравится. Я так думаю, он был сын верующих родителей, о которых была забота, о котором была забота и попечение. Очень положительно, что он не остался у двери во время этого богослужения. Так видно, что он часто посещал собрания, как-то вел себя естественно, что даже занял такое место, что не свойственно для гостя. И что на этом собрании он остался допоздна. Он не посмотрел на продолжительность богослужения, не ушел домой, но остался на этом удивительном собрании, которое затянулось. Но он выбрал опасное место этого окна. И написано: «Упал и поднят мертвым». Почему это место было выбрано им? Предполагаю, друзья мои, что он был человек, наверное, не сильно расположен пока следовать за Господом. Что-то ему увлекло в этом мире. И, может быть, чтобы еще взгляд его где-то мог искать удовольствие мира сего, что-то на стороне, наверное, и побудил его занять такое опасное место. Он упал и поднят был мертвым. Братья, это недостаток и это ущерб. Мы рассуждаем на нашей конференции уже третий день о недостатках. И вот в этом случае, в этой истории был, друзья, сильный недостаток и сильный ущерб. Заснул, упал и поднят мертвым. Если посмотреть на церковь, на народ Божий, то церковь – это удивительное строение. Как здесь написано, что собрание проходило на третьем жилье, то церковь тоже поднята вот на высоту, на достаточную и прекрасную высоту от этого мира. В церкви Господней достаточно света истины, там было достаточно светильников. В церкви Божьей возвещается Слово Божье, простота общения, преломление хлеба, все для спасения и все для доброго попечения. Но есть, братья, и окна. Есть те места, которые можно определить как пограничная зона, как то место, где повышена очень, ну, опасность для духовной жизни. Евтих занял это место и в физическом, и в духовном смысле. И нам без окон, братья, это, ну, не обойтись. Ну, правильно сказать, как Иисус Христос, Он подтвердил, что в Евангелии от Луки невозможно не прийти соблазном. И учеников, убеждая в этом узком тернистом пути, Он говорил, что «Я вас избрал, чтобы не взять от мира, а чтобы сохранить от зла». И вращаясь в этом мире, действительно, как овцы среди волков, мы, друзья, понимаем и ощущаем, в каком грешном, прелюбодейном, лукавом мире, который оказывает воздействие свое на церковь, который врывается и пытается проникнуть, разрушить, уничтожить, украсть и погубить, мы реально, друзья, мы ощущаем и это видим. Окна эти есть, щелочки эти есть. Это пограничная зона и возможность для греха проникнуть в церковь. Это мы, братья мои и труженики, видим, как это не прискорбно. Так устроен этот мир, так устроена эта жизнь. И невольно иногда представляешь церковь, это как будто бы средневековье, как будто как средневековье, но вот это крепость, башня. И есть амбразуры, башенки. И вот со стороны несется шквал этих стрел. И кто-то выглянет, и стрела поразила. Поэтому, братья, насколько нужно нам бодрствовать и реально ощущать обстановку, что идет война, идет битва, и мы пока находимся в этом мире, где враг одолевает, где враг пытается совратить, возможно, и избранных. У него довольно энергии и активности, чтобы нанести урон народу Божьему. И знаете, за пределами стены церковной народа Божьего лютуют ветры учения. Есть попутные, как мы слышали, ветры, южные ветры, восточные ветры. Раскаленные стрелы лукавого, они никогда не останавливаются. И какая беда, когда кто-то выглядывает, кто-то сидит на окне, кто-то занимает такую опасную позицию. И больше всего они, друзья, терпят поражение. Как написано, идущие с краю, тех поражал враг в пустыне. Как-то на наше молодежное общение я только стал ходить. Пришел один брат. И вот мы у него видим на пиджачке след от губной помады. Ну, мы, конечно, так, в дружеском тоне. Брат дорогой, как это так оказалось? А он тоже простой. Он говорит, братья, все объясню. В автобусе давка была. Ну, так получилось. Тесно было. И продолжает. Братья, я, говорит, так понял, насколько нужно быть решительным и иметь такое сильное слово против похотливых взглядов. Вот бывает, смотрят на тебя так, девицы развратные. А я им, бывает, говорю, знаете, какие вы несчастные. Бедные вы души, вы же в ад пойдете, как мне вас жалко. И все отшибает. Ну вот нам он такие советы дал. Но вот реальность, что мы живем в таком мире, братья, и наша молодежь в таком окружении, в учебе, на работе, это грязь, пошлость, эти взгляды. Братья, это может быть вот мы пришли на собрание и ушли. Где-то мы в наших поездках здесь на конференции, где-то отчасти, а кто-то, может быть, более ближе с этим связан, но сколько слез и переживаний, сколько томлений и сколько вздохов у нашей молодежи, это реальная жизнь, это борьба, это сатана, друзья, так подкрадывается и такие удары наносит, лукаво, хитро и, бывает, похищает. Друзья, это стрелы, это ветры, друзья, это удар. Знаете, как-то вот я помню, сидел на одном собрании с одним братом. Мы только приняли крещение, И вот решили посетить друзей далеко, на юге. И вот сижу я на собрании в Краснодаре, молодой верующий. И на улице оказалось богослужение, потому что жарко. И вот рядом стоит дерево, а на нем, на этом дереве, персик, один всего, всего один персик. Но я человек с Урала, таких вещей не видывал и даже, наверное, не ел. И вот знаете, братья, я впал в искушение, я все собрание думал об этом персике. Как бы его покушать? Все собрание, у меня такие мысли, желания такие. И потом так получилось, что я, общаясь, беседуя около этого дерева, вдруг увидел, он упал. С дерева он упал, один персик, и он упал около нас. Я не помню, как я его съел или подобрал, но вот я сейчас помню, что я о нем сильно думал. Братья, бывает такое, что ты сидишь на собрании, и враг и здесь, кажется, это не греховное, да, такое. Кажется, это какое-то, может быть, житейское, что-то построить, что-то приобрести, сделать доброе дело для церкви или решить какую-то материальную нужду. Но бывает, так одолевает, так враг врывает, врывается, его ветры даже, друзья, проникают и сквозь эти окна. Друзья, обрушиваясь на наше сердце, заманивая, лаская, обращая взгляд. И знаете, друзья, даже бывает, что желаешь и получаешь. Подумал об этом сильно, и вот оно есть, оно и перед тобой. И как будто бы имеет смысл об этом даже и рассуждать, и думать. Братья, это наши сегодняшние дни. Где идет битва, где идет война. Духовная война. Как-то я помню, к нам Евгений Никифорович приехал, и было богослужение. И вот так случилось, что около нашего дома молитвы один человек завел редкостных птиц. И вот идет такое сильное богослужение. Павлин залез на крышу и кричит. И вот я потом, послушивая кассету, ничего не мог разобрать, но еле-еле. Такие звуки, такое богослужение, такое общение. А там как будто бы в Африке это все происходит. И крики, и крики. И вот наложилось это на кассету. Братья, и вот такая запись получилась. Такого благословенного служения. Я о чем хочу сказать. Когда есть недостатки в духовной жизни, когда в этой брани есть промахи, и сатана накладывает свой отпечаток, бывает это на всю жизнь, друзья, мы несем это запись. Как ни включишь, оно аукивается в сердце, оно прослеживается где-то в детях, где-то вот урон и потери несет себе отпечаток на многие годы, друзья. И эта борьба, она, друзья, может оставлять этот кровавый след, и мы не можем от этого избавиться. Не можем от этого отстать многие годы, и отпечаток каких-то поражений мы несем, и мы сознаем, друзья, что это так на самом деле, и что-то как будто бы невозможно и повернуть. Да, что-то полечили, что-то поправили, друзья, восстановили, но есть боль, утрата и горькие воспоминания, друзья. Вот это реальность сегодняшних дней. Да, мы это понимаем, мы это осознаем. И я думаю, что я не новый вам говорю, но хотел обострить, друзья, взгляд наш, чтобы мы могли бодрствовать. И влияние на церковь, оно осуществляется. Я хотел, друзья, предложить для рассуждения одного человека. Я не хотел бросить, друзья, тень на этого человека. Но прежде хотелось сказать еще одну мысль, что зачастую в этой приграничной зоне находятся молодые души. Оказался Евтих, друзья. Не кто-то пожилой человек, а оказался этот молодой человек. И я так посмотрю, вот по нашим церквам в духовной брани бывает часто приходится терять молодые души. Это оно так. В нашем братстве по статистике последнего года 14 409 молодых сердец. Все ли они дойдут до неба, друзья? Все ли они придут в вечность? Все ли они потрудятся? Хорошо, славно, чтобы получить награду и радость для братьев, которые уходят, которые много потрудились. Наша статистика, друзья, иногда так тоже заставляет вздрагивать сердце. За прошлый год, кажется, 17 молодых душ, они ушли из церкви вследствие греха, друзья. Это так. Мы недавно тоже подвели еще одну статистику, что не члены церкви в молодежи одинаково, количество одинаково братьев и сестер. Но когда членов церкви, я как будто бы не верю этому, но разница в 100 человек. Такая большая разница. Да, кто-то из сестер пришел из мира, но большая разница. И многие сестры, они смотрят тревожно эту обстановку. Нет женихов. И мы об этом печалимся, друзья. А где наши юноши? Куда они делись? Враг похитил. Евтих заснул, упал и найден мертвым. Да, страдает молодежь, друзья. И хочется еще больше вникать и рассуждать, чтобы вот это влияние сократить на минимум, чтобы сохранить наследие Господне, чтобы, друзья, нам радоваться, глядя на те души, которые в небо для Царствия Божия Господь родил и Господь взращивает и при нашем участии. Какой образ я хотел, друзья, вам предложить? Это образ Иакова. Это добрый, действительно, человек. Я всегда с восторгом на него смотрю, как он жаждал благословения Божие. Но в один момент мне показалось, что он сделал ошибку. Хорошо, если я ошибаюсь. Но, друзья, когда мы читаем Бытие 34 главу, жалость наполняет сердце. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову. Не для Сихема она родила, не для погибели, не для всего того, что случилось в жизни. Она для Иакова родила, а Иаков ее потерял, друзья, потому что он вошел в пограничную зону. Он вошел в ту область, где опасность, она намного выше стала. И вот когда смотришь выше, написано, возвратился, 18 стих, из Месопотамии благополучно. Пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля, и поставил жертвенник. Как будто бы неплохо на первый взгляд. И благополучно. И жертвенник поставил. Слава Богу, что у Иакова такое расположение Господу, Богу своему. Но вот вблизь города. И почему-то такие мысли приходят. Иаков, разве ты не помнишь, как Лот оказался в такой сильной беде? Как он потерял дочерей? Сколько тягостных последствий, сколько урона? Как он незаметно оказался и там, в этом развратном, ужасном городе, который Бог стер с лица земли? Лота, разве ты не помнишь? Почему ты здесь сократил расстояние? Не тебе ли, не для отцов ли твоих было, как благословение? Странствуй по земле, владей ей. Вот оно, все твое. Зачем ты еще деньги платил? Отдавал за свое ты. Отдавал деньги. Не нужно было пускать коней. Не нужно было так близко. Хотя на первый взгляд, да, были добрые стороны. Можно было торговать, меняться товаром. Была, наверное, рядом дорога торговая, где приходили купцы. Можно было легче прожить для детей своих. Быт доступнее, проще. Но ведь, наверное, слышно было отголосок городских криков. Где-то возбуждалось любопытство, как Идина пошла, чтобы посмотреть на дочерей. Где-то, может, было легче решить какую-то проблему, но все это принесло пагубный отпечаток на его семье. Дочь, которую она родила для Иакова, ее взял Сихем. Братья мои, наверное, не раз в ваших церквах поднимался этот вопрос, что дистанция с миром, она сокращается. И в наших церквах мы видим пагубность этого момента, когда уровень жизни заставляет людей идти на какой-то, ну, риск, брать кредиты, да, в какую-то зависимость попадают люди. Мы видим, что там братья еще больше старания прикладывают, чтобы вот этот уровень жизни, как говорят в евростандарте, чтобы находиться, как будто бы ниже и нельзя опуститься на сегодняшний день. И есть старания, есть усилия. С одной стороны, как будто бы неплохо, но как это влечет за собой тягостные последствия? Собрания редеют. Среди недели уже не увидишь церковь, даже, может быть, и один к трем. Где-то, друзья, мы действительно смотрим и удивляемся, как мода проникает, и особенно отпечаток на молодежи. Да, это есть, мы об этом переживаем. Как компьютеры тоже входят в нашу жизнь, и как будто бы учеба, она уже, ну, нереальна для наших детей. И они, друзья, оседают в наших домах и завлекают в сердца не только учеников, но и более младшие поколения, как сотовые телефоны, как волна прошли по нашей молодежи, захватив внимание. Друзья, это есть. Сколько, друзья, люди, которые уже отучились и снова пошли на учебу, поднимать свой вот этот уровень учебный. Нужно куда-то на работу поступить или, может быть, просто занять время свое. А как богатство обольщает сердце? Это все влияние, друзья. Это все окна, это все опасная зона, где действительно падают люди и расшибаются насмерть. Где засыпают духовно. И мы видим, друзья, и переживаем, что это в наших церквах находит свое место. Как-то у нас пошло молодежное общение. Была такая тема о борьбе с грехом. И вот мы раздали записочки и поставили вопрос так: что на сегодняшний день тебя искушает, где ты более ощущаешь борьбу, и ты видишь урон в духовной жизни? И когда мы стали прочитывать эти записки, полухристианская музыка, сотовые телефоны. Это записки вашей молодежи, дорогие братья. Это записки наших молодежных групп. Хочется красиво пожить. Я так мечтаю о трехэтажном доме. Мне хочется красиво одеться. Это все мы прочитали в записках, друзья. И вот один раз я оставил молодежь и спросил: поднимите руки, у кого дома есть компьютер? Подняли почти все. Давайте по-честному, по-христиански. Как они вам наносят духовный урон? Ты скажи. И вот брат встает и говорит: вечером, ну, понятно, нужно заниматься, учить уроки. Но а потом Библию почитать, это уже почти невозможно. Все, голова загружена, и можно сидеть допоздна. И вот так один брат искренне признался: на работе я сел в компьютер поиграть. В 4 утра от него встал. Вот, ну, так искренне признался. Завлекает. И где-то уже спускается на такое, что уже не учеба, а уже развлечение. Да, там и там, друзья, мы видим урон, видим последствия, видим, может быть, еще нагнетение этого вопроса, и как будто бы невозможно это остановить. Братья, а Господь дает довольно-таки благодати. У Господа есть, и Господь хранит свою церковь, но и есть эти последствия. Как-то я слышал переживания Николая Степановича на одном молодежном лагере. Он собрал братьев молодых. И, насколько мне рассказывают, все видели и ощущали трепет его души. Как он со слезами умолял: братья дорогие, на сегодняшний день посмотришь, и как будто рукополагать некого. Один весь в бизнесе, другой в работе, другой в грехах нецеломудрия, другой еще в чем-то, ну, погряз и завяз, или слабое духовное состояние, кого на сегодня рукополагать, какая будущность церкви нашей, братья, посмотрите вокруг и на себя посмотрите. И настолько передался трепет души, что, говорит, каялись и плакали, и молили Бога. Есть ли сегодня тревога в наших сердцах, что рукополагать некого? Да, посмотришь, один брат занялся своим делом, и вот по телефону, и какие-то дела, вопросы решает, и сидит на хоре, ему позвонили, и он выбегает с хора, как будто кто-то его укусил. Вот свое дело. Устал от этого и оставил. Хорошо, что оставил. Братья, в пограничной зоне находиться опасно. И как будто бы жизнь нас подбивает к этому, но это, друзья, не жизнь. А жизнь с избытком, вот она жизнь. Это жизнь, которую предлагает Иисус Христос. И поэтому близость к городу, так бы я обозначил этот пункт, или вот сокращение дистанции, оно несет в себе очень пагубные и тягостные последствия. А в этом искушение есть. Я думаю, что вы еще можете много добавить. Позвольте предложить еще один такой момент из жизни этого человека. Что могло повлиять на его дочь? И написано: «И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова», 3 стих, «и полюбил девицу, и говорил, посеялся девица». Я когда читал, знаете, братья, мне думалось, как так он нашел такие слова, такие вот возможности, чтобы сердце ее обольстило, чтобы ей было приятно, и говорил по сердцу. И она поддалась, друзья. Почему-то мне так показалось, что она была бы не против, если бы Иаков с сыновьями своими ушел со стадами дальше странствовать. Она бы осталась в этом городе. Он увлек ее внимание. Он обольстил ее и говорил по сердцу. А сердце-то было пустое. Вот в чем, наверное, проблема. Иаков, который полюбил рассказы дедушки своего, у которого, да, со всеми склонностями сердца его такого лукавого, была такая жажда благословений, и он хотел это, даже любимыми путями приобрести. Ему все это нравилось. Он склонился в эту сторону. Почему же Дина не интересовалась благословениями Божьими? Почему же она не хотела устремиться к небесному, то есть к лучшему? Почему она не накапливала вот это духовное богатство у отца своего? Это же было так рядом, так близко, такая светлая, прекрасная будущность духовного благословения, обетований Божьих. Все это было рядом, ее достоянием. А, наверное, ее это не интересовало. Пошла посмотреть на дочерей. Вот звуки с города. Блеск, красота. Вот что влекло ее, наверное, спрашивала, интересовалась. Пустое сердце. Вот что, друзья, оно не могло вот так встрепенуться, чтобы сказать: «Нет, я этого не хочу, зачем ты ко мне пристаешь? Отстань, я пойду обратно». Пустое сердце. Братья, вот, наверное, что на сегодня является еще обольщением, когда человек: «Да у меня все хорошо, и нет какой-то жажды, нет стремления к духовной жизни, такая вялость, как будто как в мире, да куда кривая выведет, ну как оно и будет, и все, как будто бы на взгляд и неплохо, да я же хожу в церковь, не пропускаю собрания, участвую в хоре и в молодежи нахожусь, и на молодежной в Челябинск тоже я была». Друзья, вот это обольщение. Богат, разбогател. Ни в чем не имеешь нужды, а на самом деле вот эта бедность. Нет жажды к высотам, к духовному, чтобы рассуждать, жаждать, переживать о себе. Как написано, не заботились, не попереживали о масле, и пришел день, и обнаружил этот недостаток. Она, друзья, не кричала, да? Она, ну вот, все было по сердцу, ее сразу это удовлетворило. Друзья, слова этого человека. И это оказалось для нее пагубным. Не заботилась, друзья. Как-то у нас в молодежи случилось такое обстоятельство. Я как-то рассказывал уже на молодежном общении. Сестра одна, которой было трудновато подойти. И вот я своему помощнику по молодежной работе говорю: мне нужно быстро сходить, а ты подойди и скажи ей вот это. А он на меня так смотрит и говорит: так ты же руководитель. Ну так, по-дружески. Ну ты подойди. А я вижу, что он не хочет. И я не хочу. Я говорю: да подойди, мне нужно вот сейчас сходить, и ты как раз, вот, наверное, тебе, у тебя лучше получится. Володя: я не смогу. Вот. Ну и я не смогу. Мне сейчас нужно идти. И вот так мы перепирались, потому что действительно было сложновато подойти. Характер был такой. Знаете, братья, она стояла за дверью и все это слышала. И сколько в ней сокрушений и переживаний появилось. И я ее видел, братья, всегда на собрании с блокнотиком. Она увидела свою бедность. Она увидела, что к ней трудно подойти, что ее сторонятся, что она со своим характером не вмещается в какие-то вот, рамки. И она сильно запереживала и потянулась к тому, что может ее изменить. Она молилась, друзья, и плакала на собрании, и на каждом, друзья, молодежном она изливала перед Господом сердце, чтобы Господь через Слово Свое потрудился и изменил ее, друзья. Вот характер ее изменил, и Бог давал благодать. Я удивлялся старанию этой сестры, как она записывала, и как она ревновала, и вступила в труд Божий, чтобы Господь трудился над ее сердцем. А сколько у нас таких молодых сердец, сколько у нас таких членов сердца, которые бы жажды бы внимали и обращали бы взор к проповеднику, к кафедре, чтобы все это сложить в сердце и поиметь перемену, благодать к духовной жизни, братья. А сколько вялости, сколько вот такого неинтереса и безразличия к духовным истине, к Слову Божьему. Недавно у нас прошел семинар. Я спрашивал, как проходит разбор слова, и молодежный руководитель с молодежной группы делились, как разбор проходит. Заучивание Слова Божьего, оно осуществляется. Молодежь охотно на это откликается. Но я еще попытался отметить такую деталь. А скажите, какая посещаемость, братья? Один встает и говорит: молодежи 22 посещают 16. Молодежи 12 посещают 5. Молодежи 25 посещают 15. Молодежи 28 посещают 14. 14. Как будто бы молодежь не видит, что борьба, что идет фронт, что нужно, друзья, искать защиты, благословения Божьего. Нужно находиться на том месте, где Бог благословит, чтобы действительно вот так встать и вооружиться во все оружие Божье, чтобы одерживать победу. Где они? На работе, на учебе, по графику? Или нужно учить уроки, или просто не хочется? Где они? Может быть, сколько процентов? Я, друзья, не исследовал. Пусть Господь нас благословит, чтобы вот это влияние беспечности сводить на минимум, друзья. А чтобы было желание бороться, друзья. Я так допускаю, что у нее была такая возможность закричать у Дины. Такое Бог дает обетование слабейшему. Если девица закричит, наверное, сердце бы Иакова вздрогнуло. Он, наверное, бы услышал и слуг бы своих послал. Может быть, она бы сопротивлялась и как-то бы отбивалась, и Бог бы вышел навстречу и разрешил бы вот этот вопрос, помог этой девушке беззащитной. Но Дина не сопротивлялась. О, дал бы Господь нам милость, нашей молодежи на сегодняшний день, сопротивляться греху, жаждать, друзья, как-то вот так, тянуться душою своей, чтобы вот не было беспечности, а было желание к здоровой духовной жизни. И последнее, братья, что еще мне вот так здесь смотрится? У Иакова были два сына. И вот эти два сына, они поступили не по совету, не посоветовались с отцом. И вот приходит время благословения. Да, можно, может, в этом и светлую сторону найти, но вот как они были настроены, взрослые сыновья, выслушать благословение своего отца. Они, наверное, тоже знали цену благословения. И вот они выслушивают такие слова, которые, наверное, и совсем не ожидали. «Жесток гнев рассею в Израиле. Да не внидит душа моя в совет ваш». А почему так? А потому что здесь они проявили свою самостоятельность, друзья. Они поступили по-своему. И я так вижу, что и на сегодняшний день в наших церквах есть такое обольщение, чтобы по-своему поступать. Да, мы затрагивали такие моменты. Я не буду долго останавливаться на этом. Но, друзья, когда сам, когда все по-своему, когда такое идет самоутверждение, когда не советуются с братьями, куда пойти учиться, нужно ли тебе еще одно высшее образование, не опасно ли устроиться на работу по графику, когда ты будешь пропускать собрания, сможешь ли ты все это преодолеть, когда можно получить добрый совет и помолиться сослужителю: «Братья, какой у нас на сегодня процент, когда молодежь приходит и исповедуется в наших церквах? Не само ли утверждают о них в своих каких-то позициях, когда они посетили, может быть, ну, в частности, церкви Юга, и потом говорят: это у вас такое мнение, а у меня мнение такое, в одежде, в мысли, а там живут, и им можно, друзья, они самоутверждаются. И они это, друзья, так и поступают, так говорят, и расширяют круг влияния, друзья. Вот такое самоутверждение, это, друзья, страшное обольщение для народа Божьего. Почему-то мне, друзья, еще вот здесь в этой истории показалось, почему я говорю «показалось»? Потому что, может быть, совсем по-другому было. Дина посмотрела: а кто мне будет пара? Да, все слуги, мои братья уже женаты, а кто мне будет? Посмотрела так и где-то подумала: и я могу по-своему решить свой вопрос. И пошла посмотреть на дочерей того города, а как они устраивают свою судьбу, друзья. Может быть, она в своем таком утверждении совсем не подумала, что Бог может решить эту проблему чудным образом, как Он решил, друзья, для сына Авраама. Как, друзья, Бог может внезапно выходить и все благополучно и удивительно решать в судьбах и брачного вопроса. А сколько у нас сегодня сестер, братья дорогие, посмотрят, и как будто бы на 30 сестер 3 брата. Как будто бы совсем нет, чтобы решить свой вопрос. И на 20 лет они уже киснут и переживают. И в 30 лет они разводят руками и где-то даже вызов делают братьям. Братья, и вот это обольщение. И в самоутверждении своем они избирают свою линию. И в этом бывают большие и тяжелые опасности, друзья. И даже упал и найден мертвым. Братья, да, все это мы знаем, и все это мы понимаем. И, может быть, даже я и не так все это выразил. Переживание, насколько влияние оказывает мир на церковь, на народ, на церкви наши, на молодежь, на наших детей. Но всегда есть утешение и благодать от Господа. Как же их сгонять, наши, вот, с подоконников сгонять? Как же вот так заслонять эти проемы? Как же уводить с этой приграничной зоны? Невольно в сердце возникает такой вопрос. И я вот смотрю на Иакова. Красивый человек, духовный человек. Как он, друзья, с Богом соразмерял жизнь свою? Да, где-то были минусы, промахи, потери, но как, друзья, смотрите, в таком единении с Богом Бог говорит ему: «Встань и пойди в Вифиль». 35 глава. И что же он делает? Он говорит: «Бросьте богов чужих, находящих у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Как мне нравится эта решительность этого человека. «Встал», написано, Финиес, «и поднял копье свое». Сколько было мужественных и решительных людей, встали и пошли к фараону и сказали: «Отпусти народ». Мы об этом слышали. Идолы, Вот что нужно закапывать. Иаков, может быть, если бы ты закапывал раньше, не было этой беды, может быть, и так. Но на сегодняшний день, на этот момент, как оно мужественно, красиво и влиятельно, и написано, все отдали. И закопал их Иаков под дубом, который вблиз Сихема. И отправились они, братья. Как хорошо своевременно встать в проломе и мужественно сказать, нет греху, отдайте богов ваших, чтобы не было какого-то идолопоклонства, замечая, где сердце склоняется молодежи и членов церкви, чтобы вовремя, друзья, поднять копье свое на грех и поразить его. В одной церкви после собрания пресвитер объявляет, хор, останьтесь на своих местах. Все разошлись. Он говорит, сестры дорогие, у вас рукав выше и выше. Прочитал устав МХО и сказал, на следующее богослужение, пожалуйста, придите в нормальной христианской одежде. Я уважаю этого человека, который может прямо сказать и принять какие-то меры. Может, кому-то показалось нетактично. Да, где-то у нас бывают резкие вопросы, и мы гнем на холодное, друзья. Но решительность нужна, чтобы в вопросе очищения и освящения нам действовать, друзья, и не останавливаться в это последнее лукавое время, где сатана наносит нам урон. Не знаете, еще нравится одна такая мысль. И поставил Давид охранные войска. Вот занял, друзья, территории, и чтобы враг не проник, он поставил охранные войска. Братья, и нам нужно ставить охранные войска. Когда есть руководитель молодежи, когда есть ответственность за детскую группу, когда есть, друзья, тот человек, который за что-то отвечает, смотрит, переживает, молится и поднимает вопросы на членском собрании, это, друзья, охранные войска. Да, заняли территорию, приобрели, но нужно их и охранять, и смотреть, и бодрствовать. И последняя мысль. Братья, в первом случае написано, Павел спустился вниз. И оказал доброе влияние на этого юношу. А что же он сделал? Он сделал, как настоящий пастырь. Написано, что он сошед, пал на него и обнял его, и сказал, не тревожьтесь. Вот что делает настоящий пастырь. Друзья, я думаю, что это настоящее отцовство, которое может спуститься вниз с какой-то высоты, спуститься вот на переживание тот, кто упал, кто споткнулся, кто в томлении, кто действительно заснул, кто вот потерпел урон, и еще какая-то искорка теплится в нем, а может быть, кто-то и совсем безразличен к своему состоянию. Написано, пал на него и обнял на него. Друзья, вот это, что так важно и дорого в наших церквах, я думаю, что это есть, друзья. И у апостола Павла вот это, друзья, пастырство, оно здесь проявилось, спустился вниз и сделал удивительное дело. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Братья, вот это красота и прибыток, вот это влияние и доброе дело, о котором Господь тоже переживает и нас желает видеть на этом месте. Как-то один раз мы возвращались с поездки. И вот я так узнал, что у одной сестры день рождения. И вот все уже расходятся по домам, а она опаздывает на работу. Воскресный день, нужно было в ночь идти. И я говорю, я довезу. Давайте, может быть, чай попьем. Ну, вот хотелось приятно сделать, день рождения. Вот. А все говорят, да мне нужно идти, и там еще обстоятельства. И я опаздываю на работу. И я говорю жене, чай не получается, что же сделать? Вот, что же сделать? Может быть, что-то придумаем, как-то хотелось внимание оказать. И вот я ее отвез на работу, кажется, уже вот так отвожу, а сам думаю, остановлюсь. остановился около киоска и в машину заношу цветок. Я говорю: сестра, я тебя поздравляю с днем рождения. Ну, я вижу, ей приятно. А сынишка мой, 4-летний, он с дальнего сиденья говорит: папа, ты, наверное, ее любишь. А я вздохнул. Ну, как бы он не подумал, что вот жене не даю, а... Я говорю: да, всех люблю. А сам думаю: да, наверное, не так. Сколько есть тех, которым нужно цветы приносить и по домам ходить. И так ощущаю скудость свою и ленивость, и никчемность тем, которые в таком духовном ослабевании, на которых влияние мир оказал. Братья, вот это отцовство, чтобы поддержать, утешить, ободрить, поднять, друзья, пасть. Пусть Господь нас в этом благословит. И последнее, друзья, насколько мне нравится сердце отца, когда пришел блудный сын, и по-разному расценили эту ситуацию. Старший сын говорит: он все растратил, он был вот такой, вот такой, вот так сказал, и рассердился даже. А слуга сказал: пришел брат твой, и отец нашел его здоровым. А отец по-другому расценил, потому что иначе не мог. Был мертв и ожил. Братья, да, мы можем посмотреть на молодежь, да все здоровы и хорошо, но это взгляд слуги. А отец смотрит дальше: был мертв и ожил, пропал и нашелся. Пусть Господь благословит нас таким сердцем. Аминь.